Трикс, изнывающая от нетерпения и одновременно мечтающая, чтобы Маркель вообще никогда не появлялся, разглядывал придворных. Некоторые лица казались ему смутно знакомыми, но даже если он с кем-то когда-то и встречался, помощи от них ждать не приходилось. Наконец мажордом трижды ударил в пол посохом, и наступила тишина. Через несколько мгновений дверь распахнулась, и король Маркель Веселый вошел в тронный зал. Придворные согнулись в поклонах или опустились на колени, в зависимости от своей знатности и дарованных вольностей. Кое-кто даже гордо остался стоять. Впрочем, лишь на секунду, чтобы все смогли оценить их привилегию, после чего тоже согнулись в поклонах. Вольностями тоже надо пользоваться с умом. Трикс, хоть и опустился, как положено, на оба колена, будучи сагерцогом, мог бы и на одно, а то и просто низко поклониться, но искоса смотрел на Маркеля. Честно говоря, король производил очень хорошее впечатление. Был он еще не стар, плотен, но статен. Волосы, обхваченные тонким пояском повседневной короны, лежали на плечах благородными локонами. Лицо было серьезно, но с той самой затаенной и готовой в любой момент появиться улыбкой, что обеспечило королю славное прозвище «Веселый». Шел он к трону спокойно и уверенно, по пути царственным движением, велев кому-то из придворных выпрямиться и что-то мимолетно ему шепнув. В общем, Маркель Веселый был вполне достойным королем из славного рода Маркелей. «Его Величество, король Маркель», — торжественно объявил Герольд, стоявший по левую руку от трона. Король с достоинством уселся на довольно простой и скромный трон из отполированного белого дерева. Совсем уж простым трону мешали выглядеть несколько десятков крупных черных бриллиантов, сверкающих на фоне дерева таинственным темным блеском. Вокруг трона тут же возникли будто ниоткуда охранники, молодые люди с непроницаемыми лицами, одетые в легкие, не мешающие быстрым движением доспехи из серой кожи. Король обвел взглядом собравшихся и сказал: «Доброе утро, дорогие мои!» Придворные шумно выпрямились. «И вы, мои, не менее дорогие и куда более пахучие», — добавил король. Алхимики стали подниматься, а придворные сдержанно захихикали. «Сколько мы в этом году заплатили гильдии за фейерверки, краски, духи, порошки от клопов, лекарства от простуды, яды для тайной службы?» — поинтересовался король. 7306 золотых талеров», — мгновенно отозвался мажордом. «Дорогие вы мои», — с сарказмом повторил король, — «я слушаю уважаемых глав гильдии».
«Ваше высочество», — старец с колбой выступил вперед, — «близится любимый народом праздник Нового года».
«Да, я что-то об этом слышал», — подтвердил король.
«У вашего народа, сир», — продолжил алхимик, — «есть веселый обычай отмечать этот праздник запуском шутих, фейерверков, ракет. Но вот уже 9 лет как действуют временные ограничения».
«Понял, понял», — король зевнул. «И вот мое решение. Запреты на особо громкие и яркие фейерверки будут отменены».
«Что?» — алхимик так растерялся, что перебил короля.
Но Маркель, явно ожидавший подобного, возмущаться не стал, а только ухмыльнулся. «Запреты будут отменены. Более того, я намерен устроить через 4 месяца большое торжество, к которому вашей гильдии придется изрядно подготовиться. Фейерверков потребуется много».
В зале наступило молчание.
«А вот на Новый год никакого фейерверка в столице не будет», — добродушно сказал король, «чтобы королева не разрешилась от бремени раньше срока, испугавшись ваших вспышек и взрывов».
«О, сир!» — произнес алхимик.
Маркель поднялся и торжественно произнес: «Возрадуйтесь! Королева ожидает наследника престола!»
Похоже, для придворных это новостью не являлось, но первое официальное заявление короля было встречено положенным ликованием. Алхимики несколько секунд переваривали услышанное. То, что на Новый год не будет фейерверков, их явно огорчило. А вот то, что вслед за тем ожидается большой праздник, алхимики тоже принялись ликовать.
«Сир, мы будем счастливы», — неосторожно начал главный алхимик,
«Устроить фейерверки бесплатно, в качестве подарка наследнику престола», — подхватил Маркель. «Знаю, знаю. И разрешаю». Ликование алхимиков несколько стихло. «Ну, а теперь, — начал Маркель, — когда мы закончили с прошением гильдии алхимиков, займемся делами правосудия и покараем мой государь». Внезапно воскликнула Тиана и, расталкивая оцепеневших алхимиков, выбралась вперед. Трикс на негнущихся ногах последовал за ней. Если после слов короля о наследнике в тронном зале воцарилось молчание, то теперь наступила мертвая тишина. Казалось, что от страха люди перестали дышать. Потом что-то чмокнуло, и из открытого рта главного алхимика выпала и звонко стукнула об пол вставная челюсть. Алхимик торопливо закрыл рот руками. Некоторое время Маркель с интересом смотрел на Тиану. Потом поднял правую руку, и уже устремившиеся к ребятам-стражникам в легких кожаных доспехах отступили. «Это даже любопытно», — произнес Маркель. «Во всяком случае, неожиданно. Объясни мне, мальчик, что навело тебя на мысль, что ты можешь прервать своего короля?»
«Ваше Величество», — склоняя голову, произнесла Тиана, «право прервать слова короля было пожаловано моему роду вашим славным предкам».
«О как!» — оживился король, посмотрел на Герольда, и тот сделал шаг к королю и что-то быстро сообщил. «Но был только один случай», — произнес король с сомнением, глядя на Тиану. «Поясни, кем, кому и при каких обстоятельствах было дано такое право?»
«Великий король Маркель Разумный дал такое право первому князю Дилану после того, как тот прервал короля, произносившего тост с бокалом отравленного вина в руках. Маркель Разумный сказал: отныне и навсегда ты и все твои потомки можете прерывать короля, если слова его поспешны или неразумны».
«В роду Диланов не осталось наследников мужского пола», — сказал король.
«Я не мужского пола, государь», — отважно ответила Тиана. «Если требуется это доказать,
вот только не надо здесь повторять самоотверженные подвиги княгини Кадивы», — торопливо сказал Маркель. «Ты хочешь сказать, что ты княгиня Тиана?»
Тиана сделала реверанс, что в мужской одежде смотрелось довольно-таки нелепо.
«И ты хочешь сказать, княгиня, что мои слова поспешны или неразумны?»
«Да, мой государь», — храбро сказала Тиана.
Взгляд короля переместился на Трикса.
«А ты, юноша?» — король запнулся и подозрительно оглядел Трикса.
«Или ты тоже не юноша?» «Я Трикс Салье, наследник сагерцога Рата Салье, коварно убитого предателем Сатором Гризом», — воскликнул Трикс и добавил. «Сир!»
Как ни странно, но король Маркель явно развеселился.
«Великолепно!» — сказал он. «У меня и в мыслях не было, что сегодняшний день будет столь богат неожиданностями. Каким образом вы оказались в гильдии алхимиков?»
«Обманом, сир», — призналась Тиана. «Эти добрые люди ни в чем не виноваты, они не знали, кто мы такие».
«Хорошо, очистим сцену», — устраиваясь на троне поудобнее, заявил король. «Эй, алхимиков вон, придворных тоже вон, а мне бокал сока из крыжовника. Ах да, еще семейство Гризов сюда и щавеля с Триксом из темницы. Стоп! А кто же там, если Трикс — это ты?»
«Мой верный оруженосец Йен», — ответил Трикс. «Он назвался моим именем, чтобы спасти меня от навета и ареста, сир».
«Насчет ареста ты прав, а вот насчет навета мы еще посмотрим», — улыбнулся Маркель. «Так, щавеля с фальшивым Триксом отмыть, накормить и держать в готовности, но пока в зал не вводить».
Алхимиков, в ужасе таращившихся на Трикса и Тиану, уже выпихивали из зала. Из рук перепуганных алхимиков сыпались колбы и петарды, с ног слетали войлочные тапки. Придворные, до которых мгновенно дошло, что сейчас начнут открываться страшные тайны и рушатся амбициозные планы, уговаривать не пришлось. Они быстро ретировались сами, причем выходили из зала, пятясь и кланяясь королю.
«Да, можете снять с ног эту ерунду», — небрежно заметил Маркель, когда ему принесли бокал с соком. «Как аристократы имеете право царапать паркет».
«Ваше Величество, но пока не доказано, что они те, за кого себя выдают», — осторожно заметил мажордом.
«Ну и что?» — пожал плечами король. «Если обманывают, больше поводов будет их казнить».
«Ваше Величество, позвольте мне все вам рассказать», — попросил Трикс. В зале к тому моменту остались только они с Тианой, король, мажордом и Герольд. Но и охрана, конечно. Охрана как раз стала гораздо больше, человек 20 как минимум. Среди стражников объявилось и несколько мрачных волшебников с книгами заклинаний на изготовку. Король покачал головой. «Подожди, нехорошо обвинять в измене за глаза. Приведут Гриза, вот тогда и скажешь». Он перевел взгляд на Тиану. «А что можешь сказать ты, княгиня? Ведь, согласно моему повелению, ты должна была отправиться с важной дипломатической миссией на Хрустальные острова. Почему же ты здесь?»
«С важной дипломатической миссией?» — невинно спросила Тиана. «Вы имеете в виду замуж за Витаманта и Викейта?»